Завтра наш большой всенародный праздник – День Победы. В этот день мы празднуем годовщину великой нашей победы над фашистской Германией. В этот день мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь ради нашей победы. Впервые завтрашний праздник наш народ будет отмечать без одного из самых прославленных героев войны, дважды героя Советского Союза, генерал-полковника Александра Ильича Родимцева. Нескольких недель не дожил он до 32-й годовщины Великой Победы, но жив он в памяти советского народа. Сейчас звукооператор нажмет на кнопку магнитофона, и вы услышите живой голос Родимцева, передачу, которая впервые прозвучала в оренбургском эфире полтора года назад.
Нас везут поезда, самолеты на крыльях уносят, космодром и завод, и морская манит глубина. Только улицу детства метели годов не заносят, она с нами повсюду, потому что на свете одна.
В эфире очередная встреча на улице Оренбургской. Ведет ее наш корреспондент Вильям Савельзон.
Седина, седина, жизнь нечасто нам розы дарила, но и в зной, и в метель от друзей отчизны в удали. Вспоминаем мы улицу ту, что нас путь выводила, долгих лет тебе улица, низкий поклон до земли. Вспоминаем мы улицу ту, что нас путь выводила, долгих лет тебе улица, низкий поклон до земли.
Вот уже несколько лет звучит в нашем оренбургском эфире эта песня об улице, что нас в путь выводила. На воображаемой улице Оренбургской продолжают жить люди, прославившие нашу область. Академик Аксель Иванович Берг, генерал Александр Васильевич Чапаев, писатель Иван Антонович Ефремов, комбайнер-стахановец 30-х годов, а потом ученый Александр Иванович Оськин и многие другие, встречи с которыми мы записали на пленку. Сегодня мы в гостях у дважды героя Советского Союза генерал-полковника Александра Ильича Родимцева. Большой кабинет в доме на Ленинском проспекте в Москве. Генерал в теплой домашней куртке сидит, откинувшись в кресле за письменным столом. Плечи развернуты, старый кадровый военный, почти вся сознательная жизнь в военной форме. Поредели, посидели волосы, аккуратно зачесанные на бок, и нет уже того задорного хохолка, что на фотографиях довоенных и военных лет. Светлые глаза из-под чуть скошенных тяжелых век смотрят прямо в глаза собеседника. Их выражение, как осенний московский день за окном. То суровое, глаза темнеют, это когда вспоминает о войне, то вдруг простое и доверчиво улыбчатое, как смотрят в деревне. В тот день генерал работал с военными картами. На столе лежали фотокопии карт из Центрального военного архива. Вот карта «Сталинград», 16 сентября 1942 года. Берег Волги, красные и синие линии, кружки, стрелки поверх схемы улиц и кварталов города. Только что 13-я гвардейская переправилась в Сталинград и вступила в бой. Одна из улиц на карте называется Оренбургская. На ней, как вспоминает Родимцев, разгорелись особенно ожесточенные бои. Высота 102, Мамаев курган. Батальоны одного из полков дивизии наносят удар по кургану. Тянется стремительная стрелка. Для чего генерал сейчас, через столько лет, снова работает с теми самыми картами, которые держал в руках в те решающие дни? В этом тоже какая-то характерная его черточка. Кое-кто из военных историков умаляет роль полка, которым командовал Долгов в захвате Мамаева кургана. Несправедливость. А Родимцев ее не переносит, и он добивается своего. Карты, документы восстанавливают славу полка, его солдат и офицеров. В этом кабинете фотографии, письма, подарки, книги однополчан. На книге маршала Чуйкова «Сражение века» такая дарственная надпись. «Сталинградцу Александру Ильичу Родимцеву. Если бы не 13-я гвардейская, то трудно сказать, что было бы в середине 1942 года. С боевым приветом, Чуйков». Да, много воевал Родимцев, прославился еще в Испании, когда под именем капитана Паблито сражался в рядах республиканцев и первым из пехотинцев стал героем Советского Союза. На его первой звездочке героя номер 45. И в начале Великой Отечественной его бригада крепко дала фашистам под Киевом в Голосеевском лесу, отбросив их назад на запад. Это в 41 году. И после Сталинграда он отличился не раз, освобождая Польшу, Чехословакию, добивая фашистскую гадину в Германии, был награжден второй золотой звездой Героя Советского Союза. Но все же Родимцев — это прежде всего великая переломная Сталинградская битва. Сегодня он вспоминает о тех днях.
Самые трудные дни для Сталинграда противник 13 сентября подошел вплотную к Сталинграду. А 14 сентября завязались бои за Сталинград, и к вечеру в руках противника оказался вокзал Сталинград I, много зданий. В это время 13-я гвардейская дивизия, которой я командовал тогда, находилась в резерве ставки Верховного главнокомандования. Она 13 числа сосредоточилась в Средней Ахтубе, это примерно 20 километров восточнее Сталинграда, и к вечеру 14 числа была переброшена маршем к самой Волге для переправы в Сталинград, село Красная Слобода. Вот с Красной Слободы в ночь 14 на 15 в центре города переправились два полка. 34-й, которым командовал Паникин, и 42-й, которым командовал Един. 39-й полк переправлялся в районе Красный Октябрь с задачей захвата Мамаев-Кургана. Горело все, что только могло гореть. Трудно, конечно, было. Ночь темная, не знали обстановку. Артиллерии в Сталинград нельзя было переправлять. Мы ее оставили на восточном берегу. Высаживались люди и сразу вступали в бой.
Клубились яростно метели по Сталинградской по земле, дымились потные шинели, и шли солдаты по зале, и танк в сугробе, как в болоте, и бьют снаряды по броне. Снежинки таяли в полете, как ветки с листьями в огне, и падал в битве человек в горячий снег, кровавый снег. Смертельной битвы этой ветер, как бы расплавленный металл, и жёг и плавил все на свете, что же снег горячим стал. И за чертой последней страшной случалось танк и человек, встречались схватки рукопашной, и превращался в пепел снег, хватал руками человек. Горячий снег, кровавый снег. пали белые метели, цветами стали по весне. Большие годы пролетели, а я все сердцем на войне, где отпевали нас метели, где в землю многие легли, а дома мамы посидели, у дома вишни зацвели, а у меня глаза навек горячий снег, кровавый снег.
На стене его кабинета беглый карандашный портрет работы фронтового художника. Родимцев в шинели, наброшенной на плечи, из-под пилотки, чуб, глаза утомленные, в то же время в них непреклонная уверенность. «Мы победим!» Таким был 36-летний генерал Родимцев в те дни, когда свежая, героически сражавшаяся дивизия, брошенная на колеблющиеся весы битвы, перетянула на победу в Сталинграде на рубеже 42-43 годов. О том, как дрались с фашистами гвардейцы Родимцева, очень хорошо рассказывает книга Александра Ильича «Гвардейцы стояли насмерть». И мы, оренбуржцы, с особым интересом и гордостью читаем вот эти страницы.
При встречах с Плетухиным я не раз собирался спросить его, где мы виделись раньше. Его лицо казалось мне знакомым, но все как-то не удавалось разговориться на неслужебные темы. «Где мы виделись раньше, майор?» — обратился я к Плетухину. Он заметно покраснел, смутился и, улыбнувшись такой знакомой улыбкой, сказал: «В детстве, товарищ генерал, в селении Шарлык на нашем Оренбурге». «Так вот оно что! Саша!» — вырвалось у меня. «Я, Александр Ильич, мы обнялись. Ну что ж ты раньше-то молчал?» — упрекнул я Плетухина. «Да все как-то стеснялся», — признался он. «В одну ведь школу вместе ходили. Ну тогда безо всяких знаков различия обходились. И если воевали, то больше в городки или на кулачках», — добавил я. Наверное, всем, кто проходил мимо нас, было в диковинку. Вот, мол, сидят два начальника и отрешенными глазами смотрят куда-то в пространство сквозь ободранные, обшарпанные осколками стены. В моей памяти вперемешку всплывали горестные и радостные картины далекого прошлого. Однажды вечером, возвращаясь домой, увидев меня, соседка тетка Марфа почему-то уткнула лицо в фартук. В предчувствии какой-то злой беды я вскочил в хату. Окна, плачущие сестры, прыскают водой в бледное, какое-то безжизненное лицо матери. Потом все мы бережно переносим ее на кровать. Наконец мать приходит в себя и, обняв меня за шею рукой, сотрясается в надрывном плаче. Из бессвязных слов сестер я узнаю, что наш отец сегодня умер в колчаковской контрразведке. «Замучили нашего кормильца!» — слышу я прерывистый голос матери. «Красные! Красная армия!» кричат на улице. Я выскакиваю в открытое окно и бегу вслед за орущей ребятней. Мы уже наслышались, что колчаковцы под ударами красных войск в панике улепетывают в Башкирию. Поднимая пыль, в село въезжали конники. На фуражках и шлемах красные звезды, за плечами самодельные карабины, а на левом боку шашки с темляками. То один, то другой из конников склонялся над седлом, выхватывал из толпы ошалелых от восторга ребятишек и усаживал перед собой. «Сигай ко мне, хлопец!» — услышал я, когда потная грудь лошади поравнялась со мной. Не помню, как я очутился в седле красноармейца. Горячая волна радости перехватила мне дыхание. «Ты встречал тогда Красную армию?» — спросил я сейчас Плетухина. «Встречал», — ответил он. «Меня даже один кавалерист в седло к себе поднял. Не с того ли часа на улице мы играли только в красные и белые?» Нашей вожделенной мечтой стало скорее подрасти, чтобы пойти служить в Красную армию. А нашей любимой песней была песня «Мы красная кавалерия и про нас». «Пишут из дома?» «Да», словно встряхиваясь от воспоминаний детства, отвечает Плетухин. «Колхоз этот год хорошо закончил. Там ведь движение началось. Работать так, как защищают Сталинград. Слышал, говорю я. Ну, а нам, выходит, воевать надо так, как там работают. И мы, будто соревнуясь, кто больше знает, стали делиться друг с другом последними новостями из родного села. Наши односельчане слали сюда пылающий адрес войны, как они называли Сталинград, словами распространенной тогда песенки, незнакомым бойцам и командирам письма, сало, масло, мед, традиционные кисеты для махорки, а также теплые вещи, шарфы, свитеры и варежки, связанные из знаменитой оренбургской шерсти. Сколько тепла, нежности, заботы и любви было в этих письмах и подарках от простых сельских тружеников, которые, быть может, отрывали от себя последнее, лишь бы чем-нибудь облегчить участь советских воинов. Мы помолчали, думая каждый о своем. Но, как иногда бывает, думы наши оказались общими. Нет, не сломит нас противник, опередив меня, высказал Плетухин, только что промелькнувшую у меня в голове мысль. Весь народ стоит за нами.
Оренбуржье и особенно родной Шарлык в этом доме очень любят и крепко помнят. Ведь и Екатерина Осиповна, жена Александра Ильича, тоже шарлыкская. Шейн и ее семья жили с Родимцевыми огород в огород. Зимой набегали в село волки, и в школу ребята ходили гурьбой, и мальчишки храбрились. Что нам, волки, пусть только сунутся. Потом был случай, тонула Катя Шейна, а спас ее Александр Родимцев. В юношеские годы пути их разошлись. Александра взяли в армию, окончил он училище имени Верховного Совета, стал красным командиром. Екатерина училась в Оренбурге в железнодорожном техникуме, потом поехала в Москву к родственникам, работала на Савеловском вокзале, и там, в Москве, снова они встретились и поженились. Нелегка доля жены военного. То ждала она, переживала, что там в Испании. Весточки были редкие, короткие. И в эвакуации в Свердловске ждала писем, с тревогой слушала сводки информбюро. Раненый, контуженный офицер привез ей с фронта письмо, написанное мужем в самый разгар боев в сталинградском блиндаже. Казалось бы, что нового может открыться в биографии прославленного генерала. И о нем очень много написано, и его книги интересны и подробно рассказывают о славном боевом пути. Но вот у нас в беседе зашла речь о том, что соседние села Шарлык и Мустафино дали двух героев, Родимцева и Мусуджалиля. И вот какую историю я услышал.
Мустафино от Шарлыка 9 километров. Мы, как правило, ездили в ночное кормить лошадей. И вот иногда устраивали скачки, кто первое место возьмет. Вот мне пришлось участвовать в этой скачке. Приз у нас был не особо богатый. Снять значит, шапку, которая надета на кол, и, значит, привезти первому ее. И за это валили конфеты две или, значит, хорошую булку. Хорошие оренбургские калачи такие. От Москвы шел Муса Жулинь, а от Шалака, значит, участвовал я в этих скачках. Ну и он обогнал меня и первый снял шапку. А нужен был на старт привезти. Я догнал его и, значит, шапку отнял. Ну, мы поделились, когда мне дали этот приз, помню, по буханке, мы поделили пополам. Сталинградская битва – это подвиг всего советского народа. Нам все помогали, весь советский народ помогал. Вот у меня есть такая записка, где говорится, что отдельно мы будем дивизии Родимцева.
В Шарлыкском районе.
Это в Шарлыкском районе. Эта задача коммунистам и силы тружениками района была выполнена. Желание быстро разбить врага, больше помощи оказать фронту тружениками района выражалось в таких патриотических делах, как сбор средств на танки, самолеты, активное участие в займах обороны. Колхозник села Рождественка, Миляев Иван Петрович, 100 тысяч рублей на самолет сдать. Всего трудящий район был начнен более 3 миллионов рублей. Я должен сказать, какое впечатление было, вот когда мы получали посылки, а всего их мы получили на дивизии очень много, около 20 тысяч. Почти весь офицерский состав был обут в валенки и одет в полушубки. Теплые перчатки получали, носки получали теплые, получали, значит, кисеты, причем с табаком, я знаю, что в селе Шарлыке табак не родится, но где-то брали они и не пустой кисет присылали, а, значит, полно без табаком, бумага, коробка, спичек. Это для нас было исключительно радостной посылкой. Мы радовались, что с нами вместе наши земляки. Я, значит, в особенности был в восторге, когда, значит, прислали на имя мое этого курат под Новый год командующий. Мне телеграмм зачитали, что на имя мое поступил в самолет Як-6. Ну, поскольку я сам не летчик, а пехотинец был, то этот самолет я передал летчикам. Они на нем много летали. Этот самолет после войны я видел, встречался с этими летчиками. Тяжелое для нас время было, но нас обеспечивали всем. Я прямо должен сказать, что если в 1941-1942 году у нас не хватало оружия, боеприпасов не хватало, уже в Сталинграде я имел достаточное количество и снарядов, и боеприпасов, и вооружения. Все в достаточном количестве, только нужно было стойко стоять насмерть, и совместно со всем советским народом мы выстояли и победили. И сейчас есть надпись: здесь гвардейцы стояли насмерть, выстрел, победили смерть.
Эстафета поколений. Один Александр Родимцев, Александр Ильич, закончил свой боевой путь. Другой Александр Родимцев, внук прославленного генерала, начинает службу. Генерал любит этот снимок. В группе суворовцев стоит рослый паренек, и форма на нем сидит ладно, и взгляд у него такой же, как у Александра Ильича, веселый, прямой. Внук выбрал военное поприще сам. Такой пример у него перед глазами. Сейчас он уже окончил Суворовское и стал курсантом училища имени Верховного Совета, того самого, которое его дед закончил в 1933 году. И вот что еще интересно, что показывает саму душу человека-труженика, вынужденного грозными обстоятельствами стать военным, защищать свою родину от врага. Помню, сын прославленного Василия Ивановича Чапаева, бывший оренбургский агроном, генерал Александр Васильевич Чапаев, сказал примерно так: «На меня погоны война надела, а в душе я хлебороб». А вот генерал Родимцев.
Если бы мне вот сейчас бы сказали, что вам 17 лет или 20 лет, и я избрал, может быть, другую профессию, может быть, стать агрономом или председателем колхоза, или рабочим.
И слова эти объяснили в какой-то мере, как знает генерал, чем живет его родное село, как следит пристально и любовно за сельскими переменами.
До революции великим событием на селе считалось наличие у крестьянина простой жнейки, не говоря уже о молотилках, которые вообще признавались за чудо техники. А ныне колхозы, совхозы района...
Шарлык.
В распоряжении имеет около 1000 тракторов, 420 автомобилей, не говоря уже о сотнях других самых разнообразных машин и механизмов. А строительство, что не год, то почти что деревня строится. Самым скромным подсчетом в нашем районе только за последние 4 года по линии государств возведен около 540 квартир или 11550 квадратных метров жилой площади. Кроме того, с помощью государства и наличные сбережения за этот же срок трудящихся района построено 27660 квадратных метров жилой площади. Или в среднем за год по 138 домов. А это почти что село. И сейчас идет ударная комсомольская стройка, газзавод. Пущены две уже очереди, как мне передали мои земляки. Начато строительство газопровода Оренбург и западная граница. Это уже интернациональная миссия выполняется нашими земляками. Будет газ идти с моей родной земли на землю социалистического лагеря.
Седина, жизнь нечасто нам розы дарила, но и в зной, и в метель от друзей отчизны вдали. Вспоминаем мы улицу ту, что нас путь выводила, долгих лет тебе улица, низкий поклон до земли. Вспоминаем мы улицу ту, что нас путь выводила, долгих лет тебе улица, низкий поклон до земли.
Вы слушали очередную передачу из цикла «Встречи на улице Оренбургской». Автор – Вильям Савельзон. Оператор звукозаписи – Раиса Дегтярева. В передаче принимал участие заслуженный артист республики Святослав Яшков.